Вот то, что произошло с нами, мы крещены Духом Святым, мы крещены в Иисуса Христа. У нас началась новая жизнь. Я верю, что большинство из нас, находящихся здесь сейчас, на этом месте, могут сказать аминь, потому что действительно Христос стал нашим Богом и Спасителем. И вот мы начали читать Священное Писание. Не знаю, как у вас, а у меня было, ну вот, когда я только-только уверовал, было несколько любимых мест Священного Писания. Ну, естественно, Иоанна 3:16, золотой стих, как же без него. Потом, конечно, 1 Коринфянам 13 глава. Ну, мне тогда было 17 лет. На улице было холодно, а в сердце было жарко. И, конечно, в Библии прежде всего искал про любовь. Ну, вот хочется найти, что там в Библии говорится про любовь. Смотрю, бац, 1 Коринфянам 13 глава. Все нормально. Потом, ну, тоже, поскольку мне было 17 лет, как-то вот рассказы на военную тематику в Библии меня как-то вот привлекали. Ну, когда начиналось такое библейское мочилово, вот мне становилось интересно, я начинал читать, вау, какой крутой оказывается Бог, как вообще это все здорово. Но рядом с этими рассказами были тексты, которые я совершенно не понимал. Вот я думал, почему в Библии так много говорится про царство и про царей? Но вот начинаются какие-то дворцовые всякие штучки. И постоянно один царь, другой царь, израильский царь, не израильский царь, все одно и то же. Со временем я стал понимать, что, конечно же, говорится, скорее всего, не про царей, а про Бога, который действует. Тогда стало проще, и я стал читать эти места более внимательно. И все же какие-то вещи от меня ускользали. Знаете, друзья мои, почему говорится о царствах и что говорится о царствах, я стал вполне всего понимать, пожалуй, год назад. Сейчас скажу почему. Но сначала вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто работают не за станком, не за учительским преподавательским столом, не курьерами где-нибудь по Москве бегают. Нет, нет. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто работает в офисе. Есть руки, есть такие люди, да, которые работают в офисе, спасибо. Кто завтра придет, и у вас вот стол, у вас вот компьютер, у вас вот телефон, у вас вот сослуживцы, у вас вот начальник, у вас вот эти офисные перегородочки, у вас вот эта кофемашина, которая постоянно используется как средство для того, чтобы не уснуть, и которая, продукт, который становится чем-то вроде наркотика. У вас вот офис. И вот год назад я стал работать в офисе и стал внимательно, еще более внимательно, чем когда бы то ни было, когда бы то ни было ранее, перечитывать как раз вот эти царские фрагменты. Потому что, ну, понимаете, при дворе правителя, царя, мы, в общем-то, наверное, бываем редко, да, так мягко сказать, редко. А вот что такое генеральный директор, большинству из нас известно. Значит, а царский министр, это как-то вот где-то далеко, это где-то там, далеко в истории. А вот зам, это, в общем, здесь, это рядом. А царское повеление, это тоже где-то далеко, далеко. А вот указ генерального директора и визированный указом, распоряжение генерального директора, это здесь где-то вот рядышком с нами. Сегодня мы с вами будем читать про офис. Правда, этот офис называется Персидское царство, но по сути своей это офис. Сегодня мы будем читать о том, как Бог, великий Бог Израиля, великий Бог, которому мы служим, был и остается Богом любого царства и персидского царства, враждебного по сути своей Богу, и царства Вавилонского, и царства греческого, и царства римского, потому что есть Божье царство. Сегодня мы будем читать о том, как Бог остается Богом нашего офиса, того офиса, где мы работаем. Сегодня мы будем читать о том, как Бог был и остается Богом нашей жизни. И завтра, когда вы придете на работу, вы столкнетесь с многим из того, о чем мы сегодня читали, о чем мы сегодня размышляли в связи с книгой пророка Даниила, 6 главой. И что бы ни происходило в вашей жизни, помните, Бог силен, и Бог – это Бог любого офиса, как Бог любого царства. Шестая глава книги пророка Даниила начинается так. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали ему отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Стоп, давайте остановимся и давайте переведем. До этого была Вавилонская империя. Дарий эту империю завоевывает. Эта империя становится Персидской империей. А если говорить современным языком, то происходит целая серия приобретений корпораций, покупок, слияний, поглощений, в результате которой образуется огромная корпорация. Она действительно огромна географически. Она очень разнообразна в культурном смысле. И Дарий, который только что объединил под своим начальством, под своим руководством эту самую корпорацию, встает перед непростым вопросом. А как вот этим хозяйством теперь управлять? Потому что несколько временных поясов, потому что самолетов и даже поездов нету, потому что никакой электронной почты, никакой электронной демократии, ничего нету, и всем этим надо управлять. И вот царь говорит, хорошо, я ставлю сатрапов, это наместников, это местных управителей в каждом из регионов, там их будет 120 человек, но 120 человек это тоже много. Царь говорит, я буду строить вертикаль власти, у меня будет 120 вот этих самых сатрапов, управителей, а над ними будет трое князей. Кстати говоря, в некоторых переводах, более современных переводах используется и более современное слово «администратор». Над вот этими 120 сатрапами стоят три администратора, один из которых Даниил, и над всем этим уже царь, и написано, чтобы царю не было обременения. Царь говорит, я поставлю себя вверху этой вертикали и таким образом буду управлять вот этой самой корпоративной структурой. Значит, есть генеральный директор, есть три основных зама, и есть 120 руководителей отделов, подразделений. Вот корпорация по полной программе. Царь Дарий, генеральный директор Дарий. Вот такую корпоративную лестницу, такую корпоративную структуру у себя учиняет. И как только он основывает корпорацию, начинаются проблемы, которые и сегодня знакомы всякому сотруднику офиса. Но прежде чем говорить о проблемах, Священное Писание говорит очень важную вещь. Третий стих. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Не говорится о том, что в Данииле был корпоративный дух. Потому что Дух Божий выше духа корпоративного. И царь это отлично понял. Возможно, он это интуитивно почувствовал. Как некогда египетский фараон почувствовал, понял, осознал, что Иосиф служит всемогущему Богу. Мог не знать этого Бога, но он видел, что в Иосифе его дух. Друзья мои, когда мы идем в офис, когда мы оказываемся за этим столом, когда мы снимаем трубку этого телефона, когда мы идем на это совещание и либо внимательно слушаем, что там говорится, либо делая вид, что слушаем и ищем необходимую информацию, на самом деле смотрим последнюю почту или последние новости в интернете. Когда все это в нашей жизни происходит, мы оказываемся перед первой задачей. Вот корпорация, организация, где мы находимся, пытается навязать нам корпоративный дух. И мы видим рядом с собой, мы видим людей, у которых есть этот корпоративный дух. И кажется, что раньше, чем генеральный директор что-то скажет, этот человек уже знает, что собирается сказать генеральный директор. И кажется, что этот человек знает все. Он пропитан этим корпоративным духом. А потом он еще и премию хорошую получает, и благодарность получает. И задача заключается в том, чтобы нам с вами исполняться, пропитываться не духом корпоративным, а духом великого Бога. И это сложно. Это очень сложно. Корпоративный дух часто оказывается духом сплетен, духом всяких пересудов, а духом перемывания косточек. Божий дух – это дух поклонения, дух почитания Господа. Но когда Бог работает в нас, люди это видят и относятся к этому по-разному. И царь, и недруги Даниила видели, что в нем этот самый великий дух. В 3 стихе мы читали, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. И информация начала проникать. Вот я раньше думал, что информация в офисе начинает распространяться только тогда, когда подписан приказ генерального директора. Потом оказалось, что подписание приказа генерального – это уже последний этап, последняя стадия распространения информации. Потому что часто к тому моменту, когда подписан сверхсекретный приказ, знают обо всем все, вплоть до уборщиц. Вот как это получается – это вопрос. Но здесь происходит то же самое. Генеральный директор, царь, ничего еще не подписал. Но все знают. И люди начинают действовать. И начинается интрига. И начинается подковерная борьба. Слушайте, какое царство? Это офис, это корпорация. Тогда князья и сатрапы, читайте, администраторы или замы, и начальники отделов, начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Ну, пересмотрели его квартальные отчеты, а там все в порядке. Побеседовали с сотрудниками, как он здесь работается, друзья. Они говорят, хорошо работается. Посмотрели показатели, и в показателях все нормально. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И они понимают, что этого человека, рвущегося к власти, не свалить. Для тех, кто еще не понял, их задача сейчас подсидеть Даниила. То есть они поняли, что этот еврей сейчас их обойдет. То есть они поняли, что сейчас у них возникнет еще один слой корпоративного менеджмента между ними и генеральным директором. А они непосредственные замы. И им этот процесс нужно остановить. Что же они делают? И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Они понимают, что он верующий человек. Слушайте, я не исключаю, что наши с вами недоброжелатели будут смотреть наши странички в Фейсбуке, ВКонтакте, что они будут слушать то, что мы говорим, не для того, чтобы услышать благовестие, а для того, чтобы найти предлог против нас. Такие случаи были, такие случаи есть, такие случаи будут. И вот тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, внимание, некая группа сотрудников идет на прием к генеральному директору. Обратите, пожалуйста, внимание, что приходят они на прием без Даниила. Даниил потом узнает об этом приказе. Ему не до корпоративных сплетен, ему дело делать надо. У него другая работа, понимаете? Они приходят на прием к генеральному и говорят ему следующее. Царь Дарий, вовеки живи. Уже переводя на современный язык, уважаемый генеральный директор, мы выражаем нашу искреннюю надежду и уверенность, что ваша дальнейшая деятельность будет вести к процветанию компании на протяжении многих лет. Ну, это вот фактически то же самое. Они пришли, конечно, не за этим.
Но сказать что-нибудь приятное надо, потому что хочется, чтобы он выслушал. А дальше начинается тонкая ложь. Кстати, от того, что она тонкая, она не перестает быть ложью. 7 стих. Читайте просто внимательно. Все князья царства. Так. Сколько этих князей, администраторов было? 3. Даниил был один из них? Был. Все князья царства предполагают, что Даниил в эту ситуацию включен. Но Даниил в это включен не был. Это тонкая ложь. Значит, мы тут все поговорили, и весь коллектив считает. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники. Вот не знаю насчет советников и военачальников, они появляются только сейчас. Но смысл в том, что вот мы посовещались и все дружно всем коллективом решили. Согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление. Внимание! Они фактически подготовили для него текст царского указа. Ну вот опять. Я когда-то наивно полагал, что тексты указов генерального директора пишет сам генеральный директор. Ну вот ему захотелось, он написал. Смотрите, что происходит здесь. Мы договорились, и вот тебе текст указа, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Почему он так быстро его подписал? Понять легко. Это только что завоеванные территории. Это лоскутное государство. Это государство, в котором, в общем-то, остались люди на местном уровне, наделенные властью, наделенные силой, наделенные авторитетом. Так вот, надо это государство объединить. Надо, чтобы никто из этих людей против царя не пошел. И мы, говорят они, уважаемый царь, мы принесли тебе именно такой проект указа. Пусть никто не просит никого, не молится никому, кроме тебя. Как будто бы они заботятся о процветании царства. На самом деле этот указ был направлен только на одно. Изжить Даниила. Уважаемый гендиректор, у нас есть соображения по поводу развития компании. Это на словах. Уважаемый гендиректор, мы предлагаем изменить административную структуру. Это тоже на словах. Но за этим зачастую стоит что-то совершенно другое. Царю приносят указ, царь его подписывает. А когда мне впервые довелось побывать в Соединенных Штатах Америки, это были еще советские времена, учился я тогда в университете. И вот ситуация была такая, что для того, чтобы мне выехать в составе этой официальной делегации, мне нужна была рекомендация от деканата университета, факультета, подписанная деканом факультета. И вот я прихожу, юный такой, 22-летний студент, прихожу в деканат, подхожу к декану, говорю, вы знаете, вот мне нужна рекомендация от вас для поездки в Америку. Она говорит, ну что, пиши, я подпишу. Я говорю, подождите, то есть как, рекомендация должна быть от вас. Ну правильно, ты напиши то, что надо написать, я подпишу. Вот я не понимаю вообще, что происходит, понимаю, что какой-то сюр полный. Сидел и писал на себя рекомендацию от деканата филологического факультета МГУ. Я потом пришел с этой бумажкой, она ее подписала, печать поставила и все. Вот эти ребята знали, как такие вещи проворачивать. Они приходят к царю и говорят, вот тебе, царь, бумажка, подпиши. А царь эту бумажку подписывает. Это корпоративные подковерные игры. 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, он был не в курсе. Обратите, пожалуйста, внимание, что он не идет к царю и не говорит ему, царь, тебя ввели в заблуждение. Не говорит он по одной простой причине. Он отлично понимает, что указ неизменен. Но есть еще и вторая причина. Он понимает, что Бог выше царя Дария или любого генерального директора. Даниил пошел дом в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Он продолжал свою молитвенную жизнь. Теперь он понимал, что это может что-то стоить. Теперь он понимал, что, возможно, за это придется заплатить цену. Он продолжал быть верным Богу. Когда вокруг вас, вокруг нас, могу сказать я, потому что я тоже вот в этой же шкурке офисной, когда вокруг нас начинается офисная интрига, когда в большом серьезном офисе, как в третьем или четвертом классе средней школы, люди собираются для того, чтобы дружить против кого-то. Эти товарищи собрались для того, чтобы дружить против Даниила. Когда начинается перемывание косточек? А по-моему, есть люди, в любом офисе есть люди, у которых такое ощущение, что у нее или у него, или у нее в должностной инструкции написано бродить по отделам, собирать информацию. И знаете, такое перекрестное опыление происходит. Отсюда туда, отсюда туда, отсюда туда. Возникает серьезное желание как-то среагировать. Ну, как это у каждого по-своему? Либо начать самому переносить эту информацию, либо пойти и придушить этого перекрестного опылителя, чтобы не мешал работать. Вот когда это бывает, вспомните Даниила. Даниил пошел в свой дом и начал молиться. Даже так, он не начал, он продолжил молиться. Да, указ издан. Ну и что? Да, офисная интрига развивается. Ну и что? Слушайте, этот офис кончится. Империя Дария I со временем, через пару столетий, закончилась. Александр Македонский пришел. Эта корпорация кончится. Возможно, и ваша работа в этой корпорации кончится раньше, чем закроется сама корпорация. Вот Бог не кончится. Отношения с Ним не окончатся. И в этой ситуации просто выбираешь главное. И, выбирая главное, понимаешь возможные последствия. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Они опять приходят без Даниила на прием к гендиректору. Не ты ли подписал указ, что у всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон Медиан и персов, не допускающий изменения. Царь тоже хорош. Он молодой гендиректор, трудящийся во главе, работающий во главе большой корпорации. Ему надо показать, что он тверд. Знаете, вот молодой гендиректор, молодой руководитель, обычно на первых планерках, оказывается таким особо крутым, особенно твердым. Так, вот сейчас здесь все будет по-другому. Ну, годик-другой проходит, он пообтесывается, все немножко меняется, иногда, хотя не всегда. Вот. Но этот товарищ говорит: да, конечно, подписал, конечно. И вообще я царь, как я сказал, так и будет. Он еще не понимает одного, он не понимает, что он заложник этих людей. Он не понимает, что он заложник этого приказа. Сейчас он поймет, но поздно. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, да вот этот вот пленный, вот этот вот еврей, неизвестно откуда появившийся, понаехавший тут, вот этот самый Даниил, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный. Они лгут дважды. Потому что, во-первых, он служил царю верой и правдой, и царь это знал. Во-вторых, на указ, подписанный царем, он еще как обратил внимание, он стал более усердно молиться. То есть он его обратил не так, как они ожидали, но внимание-то он обратил и на то, и на другое. Но три раза в день молится своими молитвами. Вот тут царь понял, что он попал. Вот тут гендиректор понял, что он не всевластен. Но он пытается сопротивляться. И в связи с этим возникает один вопрос. У кого власть? Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Обычно на прием к царю приходили с утра. Вот это корпоративное совещание топ-менеджмента проходило целый день. Они на него наседают. А он пытается объяснить, ну смотрите, какой это сотрудник хороший. Они на него наседают, он говорит, ну давайте сделаем исключение. В конце концов они говорят ему фразу, которая стала убийственной. Знай, царь, что по закону медиан и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Это бывает в любом корпоративном коллективе. Приходит человек, новичок, на руководящую работу. А есть старая гвардия. Есть люди, которые этот коллектив держат в руках. И если новичок сделает шаг вправо или шаг влево, ему очень быстро покажут. Ему скажут, слушай, начальник, вот ты отслеживал финансовые потоки. Ты имеешь представление о личных отношениях между таким-то и таким-то? Ты знаешь, на что напоролся, на какие грабли встал твой предшественник? Поэтому мы, конечно, понимаем твои благородные устремления, но все будет вот так и так. Вот на что попадает царь Дарий. Возникает вопрос, кто сильнее, Бог или государственная корпоративная машина? Каждый из нас, ставший болтиком, винтиком или даже частью мотора, этой самой машины, рано или поздно сталкивается вот с этим же вопросом, а кто сильнее? И царь услышал о происходящем, тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. И тут давайте остановимся. Вроде бы в наши дни в львиный ров не бросают. Но уверяю вас, что иная корпоративная планерка или цепочка корпоративных планерок с перемыванием косточек может оказаться похлеще львиного рва. Уверяю вас, что некоторые беседы с руководством могут оказаться похлеще львиного рва. Уверяю вас, что слухи, которые распускаются про сотрудника, совершенно несправедливые, необоснованные слухи могут оказаться похлеще львиного рва, потому что попадаешь в львиный ров, и тебя съедают, и все. А тут тебя могут есть, и есть, и есть, пока силы у тебя есть. И ты понимаешь, что ты становишься мясом, а тебя едят. Я даже не говорю об увольнении. Хотя это тоже страшно, особенно когда ты понимаешь, что вот тебя истрепали, сил никаких уже нет, истрепав, уволили. Я даже не говорю о культуре, простите, в кавычках, конечно, культуре некоторых из наших корпораций, для которых все, в которых вся работа – это львиный ров. Приходит молодой, многообещающий, сильный сотрудник, из него за 2-3 года выжимают все силы, все соки, а потом увольняют за ненадобностью. Вот они, современные львиные рвы. В этих рвах нам порой могут говорить о корпоративной ответственности. Нам порой могут говорить о том, как, какой замечательный вклад мы вносим в общее дело. Как я прочитал в одной книжке о том, что мотивация сотрудников, устная мотивация сотрудников особенно важна в тех случаях, когда она приводит к увеличению производительности труда. Иными словами, вот надо подумать, если я тебя похвалю, если ты будешь работать после этого лучше, я тебя похвалю. Тот самый львиный ров. И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении Данииле. Это действительно страшная вещь, страшный момент. Затем царь пошел в свой дворец. Значит, генеральный директор, который понимает, что власть уже не у него. Его вопрос заключается в следующем. Где власть? Вот у этих вот договорившихся администраторов или у великого Бога? Ответ на этот вопрос является основной темой, основной мыслью 6 главы Даниила. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. И сон бежал от него. Он не может ни спать, ни есть. Его представление о собственном могуществе поколебалось раз и навсегда. Потому что то, что происходит в его царстве, не укладывается в его в голове, потому что он оказался заложником собственного царского указа, потому что он оказался заложником группы негодяев, утверждавших, что они действуют в интересах по поручению и от имени всей корпорации. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Он не должен был это делать. Но он приходит, потому что меняется весь его подход к этой жизни. И подойдя ко рву, теперь внимание, это Дарий, покоривший огромнейшие территории. Царь, правитель, завоеватель жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: Даниил, внимание, раб Бога живого. И это важно, потому что если твой Бог живой, ты его раб, то ты тоже будешь жив. Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Кто сильнее, Бог или корпорация? В кабинете какого-нибудь генерального директора порой может показаться, что корпорация. В бухгалтерии, где выписываются зарплаты и премии, порой может показаться, что корпорация. В курилке, где обсуждаются насущные вопросы и зачастую принимаются подковерные решения, порой может показаться, что корпорация. Дарию предстоит услышать нечто важное. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи!» Кстати, в отличие от тех подлецов, он имел полное право так сказать. Даже смерть ему угрожала совершенно конкретно. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. А теперь как бы с ухмылкой такой, но доброй ухмылкой, он продолжает: да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Помнишь, царь, что тебе говорили, да? Но я перед тобою чист. Знаете, о чем я молюсь? Я молюсь и о себе, и обо всех нас, чтобы после какой-нибудь особенно незаслуженной корпоративной прописочки мы приходили с улыбкой на то место, куда Бог нас поставил. И ему говорят: слушай, ты чего вообще, как так можешь? чтобы вы сказали: вы знаете, я просто верю, что Бог сильнее всех этих ситуаций. Бог мой спас меня. Царь может вольно или невольно посылать людей на смерть. Но только Бог Отец послал Сына Своего на смерть за всех людей. Чтобы мы, чтобы Он принял смерть и воскрес, чтобы мы получили оправдание, получили прощение и воскресли вместе с Ним, чтобы Его власть была сильнее, мощнее любой корпоративной машины, любого генерального директора, любого зама, любых управляющих, любых бухгалтерий, любого всего. И вот это понял Дарий. Тогда Дарий чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Дальше жуткий стих. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Пару комментариев по этому поводу все-таки скажу. Мне отмщение, и я воздам, говорит Бог. Даниил мне призвал отомстить. Это мщение совершил сам Бог. Это суровая, трудная, страшная месть. Ну, может быть, это немножко черный юмор, но Бог позаботился, по крайней мере, о том, чтобы эти люди не разбились. Они были съедены, не долетев до земли. Я не знаю, что болезненнее, я не знаю, что тяжелее. Вот это Бог устроил. Я не знаю, почему Он устроил именно так, и не призываю никого из нас мечтать о подобной мести. Ведь, понимаете, порой именно так и случается. Вас увольняют из компании, из корпорации или из отдела. Потом у этой корпорации и компании начинаются проблемы. Не наше дело задумываться об этом. Но наше дело понять, что Бог порой таким образом действует. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Даниилу не суждено было вернуться в Иерусалим, в тот город, в сторону которого открывались при молитве окна его дома. Даниил так и остался в этом царстве язычников, в этом царстве людей, которые по-настоящему пред Богом Израиля так и не склонились. Но он не склонился ни перед языческими богами, ни перед языческим начальством. Есть люди, полагающие, что преклонение и лизоблюдство перед начальством представляют собой некую гарантию или путь к успеху. Мы с вами христиане. Бог призывает нас к совершенно другому. Стоя прямо, в поклонении только и единственно Богу. при вознесении имени нашего Спасителя. Быть верными на том месте, в той среде, на той работе, на которую поставил нас этот самый Бог. Не просто? Да, не просто. Бывают львиные рвы? Да, бывают. Любое начальство, любая компания, любая корпорация, любое царство рано или поздно окончится. Но Царство Божие – это Царство вечное.